Доброго дня, дорогие друзья! Сегодня в студии телеканала «Союз» в Екатеринбурге мы имеем честь принимать Леонида Петровича Решетникова, кандидата исторических наук, генерал-лейтенанта службы внешней разведки в отставке, председателя наблюдательного совета «Царьград Медиа». Леонид Петрович, здравствуйте!
Добрый день!
С огромной радостью вас приветствую.
Спасибо.
У нас в гостях. Вы приехали в Екатеринбург с презентацией «Общество развития русского исторического просвещения. Двуглавый орел». Каковы цели и задачи этой организации и какими средствами они будут достигаться?
Мы восстановили организацию, которая была создана в 1896 году. Она называлась так. Единственное отличие было памяти императора Александра III. И мы решили, что памяти одного императора сегодня будет не совсем точно. И назвали «Двуглавый орел» как символ, как герб нашей России, как символ от Ивана III, как образ и смысл нашего государства. «Двуглавый орел». Цель одна – постараться освободить наше сознание, наше представление о нашей истории от лжи, мифов, которые накопились за 100 лет. Это сплошная мифология и ложь. Наша история, я часто это говорю, она одна из самых оболганных историй в мире. Особенно она была оболгана за последние 100 лет, ну, может, немного еще и перед 17-м годом. И у нас очень искаженное представление об истории. Мало того, что мы ее не знаем, но еще если знаем, то знаем в основном мифы, которые сложились в советское время в основном. Прежде всего в советское время. Ну, наверное, наши телезрители знают, что после революции история Отечества, история России не преподавалась в школах до 1934 года. Почему? Надо было написать новую историю. А чтобы написать новую историю, нужны были историки. А их просто не было. Да? Кто-то ушел в эмиграцию, кто-то погиб в гражданскую войну, кто-то был репрессирован уже после гражданской войны. Создали институт красной профессуры, когда вот подготовили эту плеяду людей, они вот начали писать новые учебники, новые исторические исследования. И только в 1934 году было принято решение о возрождении курса «История Отечества» в наших средних школах. И я даже для себя в прошлом году сделал вывод, вспоминая своего отца, подумал, вот мой отец уже капитаном вступил в Великую Отечественную войну, офицером. И он пошел на войну, не изучая историю своей родины в школе. Да? То, что ему в церковно-приходской до 20-го года вложили, вот это он знал. Да? А так он историю даже России не знал, защищая страну. И такое положение сложилось с поколениями наших людей. И вы знаете, самое потрясающее было то для меня. Вот, я закончил университет, исторический факультет с отличием, вот. Закончил аспирантуру в Болгарии, защитил диссертацию, связанную с историей Болгарии, историей советско-болгарских отношений, и был полностью уверен, молодой кандидат наук, мне было 26 лет, когда я защитился, стал готовить докторскую диссертацию, это еще до ухода в разведку. И когда уже как сотрудник внешней разведки попал в первую свою заграничную командировку в Югославию, и вдруг в течение года-полутора я стал понимать, что я одноногий историк. Что оказывается, я очень многого не знаю. Я очень хорошо знаю вот то, что мне определили в годы моей жизни, в годы моей учебы. От сих и до сих. При этом я еще имел допуск КГБ по форме номер 3 для работы в архивах. Не каждый исследователь имел такой допуск. Я этот допуск получил. И работал в закрытых архивах. Конечно, давали там 1/100 часть того, что мы давали. И я считал, что я великий историк. Но когда я приехал в Югославию и на этих огромных развалах столкнулся с литературой, которая у нас лежала в спецхране и не давалась даже счастливым обладателям допуска номер 3. Когда я стал обращаться уже в югославские архивы и стал работать с документами, которые у нас лежали в спецхране и давались только по допуску номер 2 или номер 1, я вдруг понимаю, что я неполноценный историк, что я был ограничен вот этими вот рамками. Вот здесь ты можешь изучать? Пожалуйста. Чуть-чуть мы тебе вот тут приоткрыли еще. А там оказался огромный массив документов, огромный массив публикаций, мемуаров, исследований, которые были запрещены. Мы в таком положении, советские историки, а до 30 лет я был историком, 8 лет я ушел в разведку, мне почти 30 было, да? И мы вынуждены были, и мы гордились этим, что мы вот такие исследователи, а мы же просто не знали, многие вещи не знали.
Леонид Петрович, я понимаю, что вы были на тот момент человеком партийным, но вы были на тот момент христианином.
Нет, нет, конечно.
Но ведь это надо иметь определенное смирение, честность и порядочность, чтобы сказать себе то, что вот вы сейчас говорите. Я никудышный историк, я одноногий историк, я чего-то недопонимал, да, потому что вот эта преграда, о которой, мне кажется, сейчас очень многие спотыкаются. Человек понимает, что ему лгали, что он своим ученикам воспроизводил эту ложь, но продолжает ее транслировать, чтобы лица не уронить, чтобы, ну, не нарушать собственного комфорта, чтобы положение не потерять. Много разных может быть причин. А вот что вас подвигло пересмотреть?
Ну, знаете, я прежде всего всегда благодарен папе и маме. У нас была такая семья, где не любили лозунги, разговоры такого идеологического плана. В советское время они распространены были. Где очень никогда не хулилась церковь. Не говорилось о вере, не говорилось. Но попытка моя, как комсомольца, что-то сказать за обедом однажды, богохульная, закончилась ударом по губам мамы и словами «никогда». Такое не произноси. На меня вот этот удар по губам в 64-м году, когда я еще даже в 11-м классе учился, оно сильное впечатление произвело. Вот знаете, вот из мелочей же все складывается. И вот отцу и матери я всегда благодарен за то, что они были внутренне самокритичны. У них какой-то вот, ну папа у меня все-таки застал то время, учился в церковно-приходской школе, да он из крестьянской семьи. У них что-то было такое, что отличало от классических уже советских людей третьего-четвертого поколения. Вот это они закладывали такое вот сдержанное, крестьянское, знаете, из той России, хотя мама из других слоев, мудрое такое отношение к действительности, к происходящему, к вождям. И, наверное, я поэтому... И дальнейшая моя карьера в разведке, она же складывалась в основном в аналитическом службе. Да? Вот это необходимое для аналитика качество, самокритичность и критичность к документу. Вот это сильно влияло на вот мое сознание, это меня и привело. Я понял, да, действительно, я этого не знаю, мне стало стыдно. Я надолго замкнулся, я перестал писать статьи исторические. Да? Наверное, лет 15-20, пока я не освоил другие массивы, материалы. Вот я когда почувствовал силу, да, что я это знаю, я стал опять писать. И уже находясь на службе, это не очень поощрялось. И уже был там майором, подполковником. Я уже стал опять писать. Ну, и я уже почувствовал силу. А тогда я просто перестал. Я забросил докторскую. Мне было... Внутренне мне было нехорошо. Нехорошо. Вот это, кстати, такая обида. Мне иногда говорят, ну что ты так вот против советской власти? Вот, ну, мне было обидно, что я вот оказался в дураках, в общем-то, по большому счету. Но и это способствовало приходу к вере. Начинаешь тогда искать какой-то мотив, какую-то истину, да? Когда ты понимаешь, что тебе нечем хвастаться, тебе нечем гордиться. И это помогло просто. Помогло вот найти какой-то источник, где тебя учат, как себя вести в такой ситуации. Вот. И вот так вот это все складывалось. Это процесс сложный такой.
Леонид Петрович...
Для офицера разведки это очень сложный процесс.
Вот да. А вы помните свое первое прочтение Евангелия? Вообще вот встреча со Христом. Я понимаю, что любого из нас спроси об этой встрече, мы можем много слов сказать, и они на самом деле сути не выразят. Потому что это где-то там очень глубоко, но тем не менее. Вот, то есть вы крестились, будучи Штирлицем?
Ну, было предание уже семейное, что меня бабушка тайно от родителей крестила. Мама мне так, ну, мама предполагала, что это произошло. Но когда я пришел в церковь, и первые такие контакты уже, как не захожанина, а прихожанина, когда стал, лишь пару-тройку лет, как типичный русский интеллигент, я был захожанином, попы нам не нужны, мы сами по себе, да, мы сами верим, сами, зачем нам какой-то поп будет посредник. Пару лет я в таком состоянии тоже находился, 88-й, 89-й, 90-й год, в 91-м в марте я уже вошел в храм, с мыслью, что отсюда уходить не буду, я буду жить так, как требует церковь. Да? Вот. И в это же время, вы про Евангелие, ну, такая ситуация в стране тяжелая, а я за границей пришел в храм, да? И мысли были очень тяжелые. Страна, которой ты служил, распадалась, а под моим началом были люди, которые офицеры, и немало, большая группа, за которых я отвечал. Я очень сильно переживал. Вот. И приехал один знакомый из России, это март 91 года. Мы гуляли под Софией, такой лесопарк, и он стал рассказывать, как они сейчас возрождают церковь, строят какой-то храм в Псковской области. Я их слушал, это какой-то был интереснейший, духоподъемный рассказ в этой ситуации. На следующий день он уехал, я опять пошел в этот лесопарк, гулял и себе говорю, так вот внутренне, вот люди строят церковь, а я чем занимаюсь? И слышу голос, ну, внутренний голос, а ты строй храм в своем сердце. Я так испугался. Вот это было первое в моей жизни, хотя я там свечки ходил, ставил, да. Вот этот вот внутренний голос, откуда он взялся, и у меня просто аж мурашки по коже. А ты строй храм в своем сердце. Ну, вот эта задача была поставлена, да. И уже пытаемся строить сейчас вот все эти оставшиеся... Последние, там, сколько уже, 25-26 лет, да, все строим, строим, никак не достроим. Вот. И это и было первое прочтение Евангелия, вот эта фраза, ну, а практически это и есть Евангелие. Ты строй храм в своем сердце. Да. Это очень сильное впечатление. А потом Господь привел буквально через месяц после этого услышанного в голове или в сердце к игумене Серафиме, светлейшей княжне Ольге Андреевне Ливин. Ей уже тогда было 78 лет, она любимая ученица архиепископа Серафима Соболева, пострижена в монашество, и игуменья монастыря Княжевского, это русской миграции монастырь был под Софией. И тут уже началась школа, это была такая, знаете, школа того времени, школа царского времени, да, матушка была. Я первые встречи старался вообще молчать, рот не открывать, потому что первый раз, когда я стал с ней разговаривать, она меня сразу же на второй минуте переспросила, а что значит это слово. И тут я понимаю, что она говорит на другом русском языке. Он абсолютно понятен, но это такой, знаете, чистый язык-источник. И я понимаю, что я с ней на сленге разговариваю, не на языке. И я просто качал головой. Вот. И этот путь, вы знаете, я иногда думаю, как же я жил до этого без Бога? Это же кошмар. И как страшна жизнь без Бога. И как страшна старость без Бога. Мне все-таки уже 70 лет. Да? Все страшно. И как может человек... Ну, я знаю, на войне все говорят, все верующие. Но также и в разведке. Я не понимаю, как можно быть разведчиком без Бога. Это очень, тоже очень сложная и даже крайне опасная вещь.
Леонид Петрович, а ведь и тогда была еще и ситуация, вот вы сказали, что столько людей было под вашим началом, вы за них отвечали. Была ситуация, когда находились сотрудники, публиковавшие вообще списки, пароли, явки. Я вот помню эти перестроечные такие откровения, от которых просто оторопь брала.
Без Бога разведчик – опасная вещь. Он наносит, совершает шаги. Иудинский, да, Иудин грех, и он наносит ущерб не только стране, и масса людей страдает из-за этого. Что такое предательство в разведке? Это, считайте, 230 человек выбыло из строя. 200-300, иногда и больше. Сколько человек в памяти держит имен, фамилий, место их работы. Вот. И без Бога вообще защищать в тылу у врага Родину очень тяжело. Во-первых, ты отвечаешь за тех, кто кого-то привлек на свою сторону. Ведь ты, в конце концов, если ты работаешь с диппаспортом, да, то ты отвечаешь за них. Их могут приговорить к смерти, к пожизненному заключению. Тебя могут арестовать, если с диппаспортом, избить, потом извиниться, сказать, что мы не видели, что зеленый. Вот, и выслать. И твоя карьера, ну, там, в какой-то степени нарушится. А ты человека втянул, его расстреляли, его повесили. Или получил он 25 лет, или 20. Это громадная ответственность. И здесь я просто уверен, только Господь может помочь. Господь, если ты молишься и работаешь, служишь. Господь подсказывает того человека, которого ты привлекаешь. Да? Иногда понимаешь, вот он любит тебя, уважает тебя, ценит тебя, готов, а ты его не привлекаешь. Он остается просто твоим знакомым или другом. Ты, у тебя откуда-то идет свыше подсказка, не надо. Этот человек по какой-то причине может оказаться схваченным. Ну, понятно, по какой мы иногда не видим, но понятно, ну, или он слишком разговорчив, или неосторожен, или у него семья, или так. Тут решаешь, и без подсказки свыше это очень сложно сделать. Надо постоянно находиться в таком, ну, в молитвенном состоянии. Конечно, наши молитвы часто это повторение текстов каких-то, да, но все равно это молитва. Все равно. Поэтому без Бога не защищать, не воевать, не заниматься такой деятельностью нельзя просто. Потому что ты тогда попадаешь на опасный путь сам. Ты становишься вершителем судеб некоторых людей, которые от тебя полностью зависят. И ты можешь себе душевный, духовный вред такой нанести, что потом в любом случае не отчитаешься перед Всевышним. Поэтому это очень сложный такой процесс. И я обращал внимание, что очень успешные сотрудники разведки, как правило, если не воцерковленные, то верующие. Но не всегда удается воцерковиться. Да? Некоторые работают в странах, где вообще нет церкви православной. Да? То верующие, все равно верующие. Все равно душа у них другая. Ну, да, в общем, связаны с Господом. Я думаю, и Россия может спастись, если большинство людей все-таки будет верующими людьми. Это наша задача, наша миссия нашего народа, нашей страны. И я даже считаю, что всегда повторяю это во всех статьях, интервью, мы вообще-то не страна. Мы вообще-то цивилизация. Мы остатки цивилизации. Мы цивилизация. Восточно-православная или русско-православная. Это как... Тут варианты возможны. Да? Но мы отдельная цивилизация. Мы должны выполнять божественную миссию. У нас бывали, когда я был директором Российского института стратегических исследований, у нас американцы бывали, и госдеповцы, и ЦРУшники, называя себя госдеповцами, да. Вот, и близкие люди, там, помощники Киссинджера, они мне прямо говорили, что Америка это имеет божественную миссию управлять всем миром. Вы должны с этим согласиться. они это понимают, что у них какая-то там дьявольская миссия есть. Да? А мы-то никак не поймем, что мы, у нас миссия, у нас цивилизация. Все там на автомате повторяют слова старца Филофея. Москва, Третий Рим, Четвертого не бывать. Но никто не задумывается, не входит в глубину этой мысли. А глубина – это вот мы – альтернатива Западу. Как Второй Рим был альтернативой, да, Константинополь, альтернативой тому западному миру, так и мы – альтернатива глобалистской цивилизации. У них глобалистская цивилизация со своими ценностями, которые мы не можем принять. Так и мы. Нам дано это огромное. Никто не задумывается, почему у нас такая огромная территория, за что? Ну вот за что нам это дано? Зачем нам дано такая огромная территория? С такими запасами, с таким народом. Вот почему? Да потому что мы должны выполнять божественную миссию, нести свет Христа в мир и защищать его. Никто никак не может понять, почему расправились так с государем. Вот почему? Такая зверская расправа, почему 100 лет не могут успокоиться? 100 лет нам доказывают, что он был плохой. Плохой политик, плохой. А сейчас вот даже пытаются доказать, что плохой семьянин был. Вот фильм этот Матильда выпускает. Да. Вот почему?
Леонид Петрович, и вы знаете, Петр Валентинович Мавдатули как-то мне сказал, и я это наблюдала уже неоднократно, что он прав. Вот попробуйте о каком угодно историческом деятеле разговаривать с человеком. Все будет нормально. Пока спокойно, благопристойно, пока не заговоришь о царе Страстотерпце, да, Николае II. Вот тут вся благопристойность может на этом закончиться, хотя до этого было сплошное хорошее воспитание и здравомыслие. Понимаете? Почему так?
А потому что почему? Он образ и смысл нашей цивилизации. Последний монарх – образ и смысл нашей цивилизации. Он. Вот он ушел, вернее, его растерзали. И исчез защитник христианских ценностей в мире. Россия всегда защищала христианские ценности, не только в православном мире, вообще все ценности. Даже когда плохо было там Мальтийскому ордену, католической церкви, в Палестине эти все споры, все равно Россия выступала в защиту христианских ценностей. Сейчас такого защитника нету. Да? Хотя все те силы на Западе, в Европе и даже в Америке, которые сейчас говорят о возрождении традиционных ценностей, о сопротивлении глобалистам, почему они так смотрят на нас, на Россию? Мы заслуживаем такого уважения? Я считаю, не очень. Но они по этой сакральной памяти, они понимают, что единственный защитник этого – это Россия. Их никто больше не может защитить. Наши духовные ценности, с которыми жил весь мир в свое время, да, ну, и они как-то жили. Это все крайне важно, это смысл всего, что происходит. Ведь революция, это же не просто уничтожить монархию, да. Революция – это отказаться от Бога. Это же главная задача была, да, после уничтожения образа и смысла. Началось самое главное – отрицание Бога, отрицание веры. Ведь удар весь туда был направлен. Ну, сразу считайте, после, начиная ну, вот, гражданскую войну еще как-то по-разному. Там, ну, уже тогда рушили церкви, арестовывали, расстреливали священников, мучили. Но потом это в массовом порядке, это стала государственная политика нашей страны. Уничтожение православных. Не просто и православие как целиком, не только духовенство, но и всех мирян. И вообще, это смысл. Как вы помните, Господь сказал пророку Самуилу, они не тебя не хотят, да? Они меня не хотят. И это было весь смысл этой революции. Поэтому пока мы не осознаем большинство нашего народа, все никогда не осознают, но большинство нашего народа не осознает этот смысл, тогда и будет понятен подвиг государя, подвиг новомучеников российских. Тогда никому в голову не придет сравнивать там, Сталина какого-то, да, абсолютно инфернальную дьявольскую личность, уничтожавшую народ и веру. Да. Никому не придет в голову, пока не будет этого духовного осознания.
Леонид Петрович, а вот каким же образом приводить к этому пониманию? Вот если наука-математика, она продолжает быть точной, ну, доказано, не доказано, формула, аксиома, теорема, все понятно, то история во многом дискредитирована вот этим обилием лжи. Сейчас уже история из разряда верю-не верю. Вот кому я больше доверяю, версии того человека я и буду придерживаться, да? И каждый учитель истории делает этот выбор. А как этот выбор делается, мы с вами выше уже сказали. Вот как в этой ситуации вы посоветуете школьнику, студенту, домохозяйке, многодетной маме, инженеру, журналисту, я не знаю, по каким критериям определять вот это свое доверие тому или иному варианту изложения нашей истории? Может быть, какие-то учебники вы можете порекомендовать как, ну, добросовестные, хотя бы добропорядочные, где нет хотя бы искажений, вот, ну, таких катастрофических? Вот по каким критериям, чем руководствоваться? Потому что ко многим нашим зрителям и моим коллегам, да, и мне, когда дети были в школьном возрасте, ну, крошка сын приходит и говорит: а Марья Ивановна сказала, что царь был вот такой и такой, что мне с ней спорить? А если я буду спорить, то какие аргументы я ей приведу? И вот и, понимаете,
Светлана,
ну, проблема...
Знаете, это очень тяжелый, сложный вопрос. Я могу односложно только сказать, но читать надо православных авторов. Не надо читать и слушать авторов левого толка, коммунистического толка. Мне им всегда хочется сказать: послушайте, товарищи, вы же уже вы получили власть. Вы уже все сделали за 73 года. Все, ваш результат налицо. Что вы опять пытаетесь нам доказать? Вы уже все показали, все доказали. Да, 27 миллионов в Великую Отечественную войну, 10 миллионов в Гражданскую войну, под 10 миллионов еще репрессированных. Вы все сказали уже, страна распалась, вы ее не удержали, не смогли. Поэтому то же самое и либералам. Ну вот вы в феврале пришли к власти, в октябре у вас уже не было, вас уже выгнали. Растерзали, убили и все. Ну, ну что вы хотите? 90-е годы, мы посмотрели. И хочется сказать, конечно, людям, ну, только православные авторы могут вам дать третью истину, с большой буквы истину. Третий путь. Мы два прошли. Прошли коммунистический путь. Все ясно. Как можно улучшить это? Да невозможно это. Как там говорит Кургинян или кто-нибудь еще, невозможно повторить. Да? Тоже прошли либеральный путь, ну, 90-е годы или эти полгода после февраля до октября, ну, тоже все ясно. У нас есть только один путь. Мы тысячи лет развивались одним путем, да, исторической России. Со всеми проблемами, трудностями. Это было развитие, оно шло все время вверх, это было развитие, кризисы были. Смутное время было, но это было развитие. И мы должны вернуться на этот исторический путь. Как только мы свернули с него, сразу начались проблемы. И они никак не заканчиваются. Да? Вот недавно председатель парламента сказал: монархия невозможна. Реакция на выступление Аксенова, который сказал: нам нужна монархия. Да? Но монархия — это не партия политическая. Монархия — это духовная идея прежде всего. Возможно, невозможно, не решает же не председатель парламента, да? Решает Господь Бог. Я всегда говорю, что мы там спорим, кто будет монархом, глупости какие-то. У нас есть царь, да? На каждое воскресенье на молитвах, царь небесный, царь, его имя известно, Иисус Христос. У нас есть царица, Пресвятая Богородица. Ну и давайте работаем, братья, работаем, строим государство. Как только царь решит, что нам на земле нужен еще царь, мы заслужили помазанника Божия, он будет. Но сейчас у нас есть царь. Мы повторяем это во всех молитвах. Да, есть Царица Небесная. Только у православия, только у христиан есть ответ. Других ответов нет. Все пройдено, все испытано. Ну, хотите идти этим путем, ну идите. Вот мы смотрим, что происходит в Европе. Мы же видим, у них идет полнейшее разложение. Все гадости, которые у нас есть, они же во многом оттуда.
Но в этой связи очень хочется даже где-то и порадоваться, что мы так расплевались со всеми. Мы хотя бы не вынуждены делать вид, что нам и то нравится, и это приемлемо, и то тоже ничего себе. То есть можно сейчас уже назвать черное черным, белое белым, и в соответствии
хотя
с этим себя и вести.
Хотя некоторые продолжают вот эту вот линию, да, но в целом я с вами согласен, да. И я хочу сказать, многие там недовольны, но во всяком случае огромнейшая заслуга нынешнего президента, то, что мы можем говорить это все прямо. И не играть, не лицедействовать, там, не притворяться. Да? У нас есть свои ценности, мы их должны защищать. Мы должны идти своим путем. Ну вот наш путь, а какой свой путь? Это путь исторической России. Нам надо вернуться. Вернуться в Россию и идти этим путем. Россия империя, Россия цивилизация. Мы сейчас ни то, ни другое.
Леонид Петрович, а можно надеяться, считаете это прямо заявкой и нижайшей просьбой, что общество «Двуглавый орел» выпустит учебник истории, правдивый, который можно будет давать школьникам, студентам в качестве противоядия?
В 2002 году все-таки академик Сахаров и доктор исторических наук Александр Николаевич Баханов подготовили учебник, очень хороший. Очень хороший, и он, там была рекомендация для школ Российской Федерации. И он пошел. Но вслед за ним пошло письмо и Министерство образования, что этот учебник не использовать. Такой учебник есть. Ну, хороший учебник. Очень хороший учебник. И оба автора еще живы. Александр Николаевич, к сожалению, тяжело болен. Но Сахаров, академик, ему много лет, но он в полном здравии. И учебник есть. Но не хотят к нему возвращаться. Может, с новым министром и вернуться к этому учебнику. И вы правильно говорите, нужен хороший учебник для школы. Один. Не надо никаких альтернатив для школьников. Закончит человек школу, получит основные знания. Ему захочется узнать другое видение, третье, четвертое. Пожалуйста, в вузах и не в вузах. Различные учебники, различные пособия. Это пожалуйста. Но в школе должен быть один учебник. Если где-то есть затруднения с комментариями, с объяснениями событий, давайте просто события. А то вот, я не знаю, знаете этот пример, я как-то в одном интервью использовал, у меня старшая внучка обращается, дедушка, вот смотрите, смотри, говорит, меня спросили на уроке, почему избрали Михаила Романова на царство. Я ответила, я говорю, как ты ответила? Я ответила, что, во-первых, он был не замешан во всех предательствах смуты, вот этим бегством из лагеря в лагере, да, к одному уже Дмитрию, к другому. Во-вторых, его поддерживала Русская Православная Церковь, которая была, в общем-то, стержнем государства. Вот. И в-третьих, что, в-третьих, что-то сейчас подзабыл, но что-то вот в этом духе, что хотели новую династию все-таки утвердить. Да? И учительница сказала неправильно. Я говорю, как неправильно? Она сказала, надо отвечать как в учебнике. А что в учебнике? Она и принесла учебник, там написана одна строчка. Михаила Романова избрали бояре, чтобы через этого маленького мальчика, ну не маленького, мальчика, 16 лет там было, да, вот, управлять государством. Сразу закладывается негатив в это великое вообще-то событие, соборное избрание царя, закладывается сразу негатив, отвергаются все правильно сказанные вещи. Да? Ну хорошо, бабушка и дедушка, историки и внучки это все объясняют, а остальные? Вот они это запоминают.
Леонид Петрович, лаверды. Мой сын должен был, ну еще когда учился в школе, это был, наверное, класс 4, рассказать что-то про Джордана Бруно. Вот. А перед этим как раз только лекцию послушал на самом деле, чего и как. И он говорит, а что же мне делать? Я говорю, ну, Вань, ты можешь вот выучить то, что ты должен выучить, а потом сказать альтернативную версию, озвучить. Он так и сделал. Учительница была в шоке и сказала, где ты это взял? Он говорит, ну вот, я слушал. Лекцию. Сказал, думать надо, как в учебнике. Вот эта фраза просто одна. Мемом и станет, так, да. Она одна на всех. Думать надо, как в учебнике.
История очень большая. Но это значит не проблема учителей истории, это проблема факультетов, где они готовятся. Тоже проблема. И самое даже главное и обидное другое, что многие учителя, а это в основном женщины, не хотят совершенствоваться. не хотят читать дополнительную литературу. Мы проводили, «Двуглавый орел» проводил конференцию, а это наша задача. Конференции, круглые столы, издания, вот этим путем мы идем. Да? Вот, проводил в Калуге, зал заполнен был студентами и группой учителей. После первого доклада большинство учителей ушло, студенты остались, слушали, им было интересно. Учителя ушли.
А мы с вами возвращаемся к началу разговора, когда вы, историк по образованию, поняли, что вы, как говорите, одноногий историк. Да. С этим надо что-то делать. Леонид Петрович, у нас заканчивается время, но я не могу не задать вопрос на душераздирающую тему, когда тоже многие люди, придя в церковь, поняли, что они совершили одно или много убийств своих детей, сделав аборты. С этим знанием тоже надо что-то делать. Или ты его принимаешь и каешься, или ты говоришь, да нет, ну это вот вы все врете, у вас попы толстые на мерседесах, вы вообще тут, значит, на себя посмотрите, что вы мне будете сейчас запрещать, я сама распоряжаюсь, да? Ну, как с любым другим откровением, перед которым нас ставят заповеди Божьи, мы вдруг видим, что мы были вообще не такие прекрасные и замечательные. Вот идет кампания по сбору подписей за законодательный запрет абортов. Святейший Патриарх в январе 2015 года выступает перед депутатами, хотя бы вывести из обязательного медицинского страхования, потому что это вообще-то не болезнь, да, и не нуждается в какой-то прям скорой медицинской помощи, без которой человек помрет. Заболтали тему. В 2016 году выступает, уже в сентябре сам подписывает, ну, сбор активизируется, вот на начало марта 415 тысяч подписей собрано, собираются миллион подписей уже набрать под этой петицией, чтобы уже, ну, нельзя было от нее отмахнуться. Маленькая Абхазия взяла и запретила. Леонид Петрович, что у нас, людоеды такие, не знаю, ну, в вот Думе, в правительстве?
Светлана, вот Абхазия, что это? Что вот это хороший, вот? Потому что у них сохранилась традиция, у них сохранилось родовое понимание всего, семейное. У нас же за эти годы мы размыли все. И я только одно могу сказать, я все-таки мужчина, да, но нашу семью Бог миловал, да, но я не понимал. Я тоже не понимал это до воцерковления практически. Я только воцерковившись, стал верующим, я стал понимать, что это такое. Да? Я как-то стоял в очереди к Матронушке, и огромная же очередь, да, и вижу, батюшка идет вдоль очереди, что-то говорит. И за ним женщины выстраиваются. И когда он дошел до меня, а я был уже на входе в храм, за ним шла огромная толпа женщин. И я вдруг слышу слова, которые он произносит. Кто делал аборты за мной, кто делал аборты за мной. Хочу сказать женщинам, которые, ну, я думаю, здесь все-таки православные телезрительницы, но все-таки потом будете выстраиваться в другую очередь. Не аборты делать, а каяться. Вот эта вот толпа, которая за ним пошла. Она же пошла на исповедь и на покаяние именно с этим священником.
Но ведь вот законодательный запрет абортов, бы назвать зло злом и запретить его, ну хотя бы на законодательном уровне, это же реальное покаяние вот для всех.
Конечно. Но у нас все-таки, ведь многие себя называют православными, да, но это не значит, что они верующие люди. Вот, к сожалению, и в парламенте нашем не хочется называть этим хорошим словом «дума». Я бы называл это вот парламентом. Вот. В нашем парламенте не так много верующих православных людей. И поэтому для остальных это нормальное явление. Ну, я думаю, что многие сталкивались с этим лично. Вот. За это надо бороться. Ну, опять же говорю, без прикосновения к вере это преступление не изжить. Без того, чтобы ты хотя бы как-то подошел к Господу, да, приблизился к вере, без этого не изжить. Это будет оставаться. Это, в общем-то, болезнь светского общества, отрицающая веру и церковь. Это вот преступление. Только среди верующих людей возможно изжить. Мы же вот часто у нас наши руководители отчитываются, говорят, что рождаемость повысилась. Да? Это она повысилась за счет того, что растет число православных. православные стали рожать. По 3, 4, по 5, по 6 детей. Вот это повышение. Я имею в виду наши районы. Славянские, русские, там, белорусские, украинские. Вот, только за счет этого. Это вера преображает человека. Так же и с абортами. Только вера. Единственное, что нам, вот верующим людям, церковным людям, эту пропаганду надо, в хорошем смысле пропаганду, надо вести без остервенения. Да, все-таки с милосердием в сердце. Тут надо понимать людей, которые вне ограды церкви, вне веры находятся. Они болящие. И тут с остервенением ничего не сделаешь. Тут нужна очень такая активная, но мягкая, на мой взгляд, работа. Потому что это такой интимный тоже вопрос, это такой вопрос внутренний. И без этого никак, без такого подхода. Вот, на мой взгляд, так.
Леонид Петрович, спасибо за этот разговор о служении Отечеству земному и небесному, о вере, о честности, об истории России. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, у нас в студии был Леонид Петрович Решетников, кандидат исторических наук, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, председатель наблюдательного совета «Царьград Медиа» и руководитель общества развития русского исторического просвещения в Угловой Орел. Спасибо огромное, спасибо. Леонид Петрович.